Вопрос еще. По вчерашнему ответу Григория Васильевича перерыв можно делать только во время поста. А в прошлом лагере было сказано мысль, что перерыв можно делать хоть год, если есть согласие, и если нет влечения к отношениям. Поясните. Братья и сестры, я не знаю, я каждый год бываю с вами. И так вот люблю, чтобы и до конца быть. Не слышал я такого. Николай Степанович не имеет такого мнения, чтобы можно год, можно два года. Вот представьте себе, у кого-то найдется такое воздержание.
Речь шла о болезни, когда бывают жены в болезни.
Я имел в виду, вот да. О чем. У кого-то найдется. Ну, а здесь-то пишут, вот, согласие, влечения нет. Ну, вдруг у кого-то найдется такое воздержание, и сам сатана даже поможет, я это смело говорю. А у кого-то не найдется, а жена скажет, посмотри, вот у тех, почему? Почему ты у меня такой темпераментный? Почему? А ну-ка давай, находи это воздержание. Куда ему деваться? Как у нас, допустим, насчет вина или спиртного. У некоторых говорят, ну, по 100 грамм можно. Или там чуть-чуть для аппетита. Кто потом проконтролирует? Сколько ты выпил перед обедом? Кто может тогда удержать вообще? Кто как живет, друзья? Написано вот так, я так пояснил. Ну, вот как Александр Александрович говорит, что если вдруг какие-то болезненные состояния, и там действительно нужно, это другое дело. И там применяются и лечение, и молитвы с помазанием, и прочее. Скажите, пожалуйста, как детям объяснить, как рождаются дети? Есть мнение, что дети лучше узнать об этом от родителей, нежели на улице из похабных источников. 10-12-летние. Друзья, конечно, лучше объяснить, как оно есть. Вот мне понравилось, как одна мамочка так вот своим мужем, они молились и пояснили. Дети смотрят, кошечка была толстенькая, пузатенькая, потом котятки появились. Говорит, родились котята, собачка, они все это видят. Хорошо, мама так пояснила, детки, вот вначале нашего ребеночка я ношу вот в себя, близенько под сердцем, он там вырастает. А когда подрастет, и Бог усматривает, что ему надо на свет появиться, вот, меня помещают в роддом, и оттуда привозим вот мальчика или девочку. Друзья, это самое лучшее, считаю. И никаких потом уже добавок никто не прилепит. А если будете в лопухах поймали там или в кукурузе, это все. Скажите, обманщики вы. Объясните, пожалуйста, как обращаться с женами, как с немощнейшими сосудами. В каком смысле жены – это немощнейшие сосуды? Как это понять? Друзья, я не считаю, что жены слабее мужей. Ну, не все, конечно. Мне даже кажется, что жены иногда выносливее мужей. И на них даже иной раз говорят, что они толстокожие и прочее. И на самом деле женам приходится гораздо тяжелее. Я даже скажу вам, вот я 12 лет с перерывами отбыл узах. Но жене моей тяжелее пришлось, тяжелее. Те времена были уголь, вода, все это на улице, привези, перенеси, и дрова наколоть, и прочее. И все пришлось ей, и детей вырастить столько. Ей пришлось тяжелее. Немощнейший сосуд, я считаю, что она помощница, она не имеет власти, она не имеет такого права, она зависима от мужа. И она всегда ожидает, она нуждается посоветовать. Вот как-то понять ее в ее обстоятельствах, в ее всех трудностях, нуждах. Я вот и здесь с некоторыми беседовал. Я говорю, почему ты так относишься к жене? Жена говорит, как только с молодежью встретиться или где-то там с братьями на служение, такой деловой, такой разговорчивый, а дома молчит, не расскажет. Вот не мощнейшая, она ограничена в своем вот обстановочке своей. Дети, посуда, мытье, стирка. И порой бывает так, день за днем, неделями в собрание пришла, а то, может быть, и не пришла. Поэтому нужно просто понимать мужьям, что немощь у ваших жен, она создается от того, что они безо внимания часто остаются. Безо внимания. А так вот, один даже брат говорит, ты ж немощный сосуд. Вот я тебе за горлышко и так придавил, что еле живая осталась. У нас один служитель не любит приветствовать. Один из служителей не любит приветствовать и выходит из собрания почти последним. Ну, друзья, это еще не доказательство. Служитель действительно должен выходить последним. А это у кого-то может быть подозрение. Вы подойдите, скажите, кто это такой служитель, не хочет приветствовать никого. Ну вот тоже такая из глубокой обиды. Обратите, пожалуйста, внимание, в беседе по отношению мужа к жене вчера Григорий Васильевич отметил этот вопрос, но на него ничего сказано не было. Часто видно, что бедная мамочка, уставшие, прыгают с детками, ну, видимо, так. А в это время папы назидаются, не помогая совсем. Ведь это не только здесь, это показатель образа жизни вообще дома. Очень грустные, грубые мужья. Они просто не видят своих свои ошибки. Ну, это справедливо написано. Это справедливо. Вот мы тоже когда-то были молодыми, и когда, особенно вот как в служении, да, я понимал, что я часто отсутствую, что редко дома бываю с женой. Но когда какое-то общение, вот как, допустим, такое общение, конечно, для жен вот это, мне кажется, в несколько раз ценнее, чем для мужей. Они сейчас вырвались, как птичечка из клетки. Вот так вот побыть, посидеть спокойно, но не всем это удается. Вот вчера одна была записка, мы просто сократили. Жены беременности, жены теряют свой вид, красоту, а мужья, одна сестра пишет, такие животы повырастили. В столовой стоят, так много пищи принимают, а жена стоит, как пальчик. Ну, это не уравняешь, у нас нету такого компьютера, чтобы заложил мужа туда и вышел он оттуда совсем другой. Или жену пополнить. Это действительно отношение, правильное или неправильное. Я сторонник и другого, чтобы мужья не баловали жен, не кахали их чрезмерно нежно до того, что жена спит, а муж сидит, пока она выспится, потом побежал на работу, а там уже поздно. Тоже плохо. Но взаимное такое отношение, понимание друг друга, потому что вам жить всю жизнь. Мужья, поймите, что второй жены для тебя нету, как, допустим, две машины купить. А если умрет жена, и придется второй раз жениться, это рисковое дело. Рисковое. Это редко кому удается иметь счастье. Какая бы ни была, первая жена – это самая дорогая, это от Господа. И никогда она с памяти не выходит. А потом будут бедствия. Дорожите друг другом, берегите. И немощная жена, она заключается именно в том, чтобы побольше обращать внимание к ней. И не в смысле баловства какого-то, нежности, там, покупок и прочее. Чтобы она духовно... Один брат мне, служитель, сказал в молодости, я говорю, а как мне с женой вот поступать? Как к ней относиться в духовном смысле? Он говорит, если ты будешь духовно расти, а жена твоя будет вянуть и духовно слабеть, она тебе не сегодня, а завтра все равно палку в колесо поставит. Далеко ты не уйдешь в служении. Я вот это как понял, думаю, вот это да, действительно. А я думал, она просто гораздо тверже, крепче. Вот. И у меня мнения совсем изменились. Вот такое мое пожелание.
Мы послушаем еще участие. Я хочу еще одну мысль сказать. Был у нас у братьев из Курганинска один брат-старец, друг наш, мы иногда к нему с братьями по определенным принципам, ну, пути там заезжали, общались. И вот он, очень часто встречая и провожая, нам говорил такое пожелание. Ну, мне он всегда это говорил, и мне запомнилось его пожелание. Он говорил так: брат, береги жену, когда мы прощались, береги жену. Первая жена, вторая наложница. Первая жена, только первая жена. Поэтому береги жену. Ну, я так вот думаю, что у него, как видно, какой-то опыт был. Он похоронил одну жену, потом женился уже в старости. Видно, что не все так было легко. Я думаю, действительно, братья и сестры, нам надо беречь друг друга. Никогда жизнь уже не повторится. Первый ребенок, рожденный в семье, тесно соединяет супругов. Второй, третий, четвертый. Мы читаем, нитка втрое скручена. А в четверо, в пятеро. Каждый ребенок они соединяют. Мы пишем свою историю. Мы имеем свой жизненный опыт. Это все наше наследие. И потом, когда это все разрывается, не создашь, похоже, вторую семью. Нет. Надо дорожить тем, что дал Бог. Надо иметь уверенность, что то, что имею, это от Бога, это мне дано. Беречь надо друг друга для того, чтобы прожить вместе. Конечно, кому-то бывает, Бог определяет тяжелую судьбу, но тоже может быть какой-то индивидуальный случай. Пожалуйста, еще участие.